В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Первый умный парень в этом году — Станислав Бышок, кандидат политических наук, преподаватель факультета политологии МГУ. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, слушатели и зрители. По-моему, кстати, в прошлом году мы тоже начинали.
Да. Да, так. Это становится доброй традицией.
Приятно,
это правда.
Приятно.
Координаты эфира: смски +7 925 888 948. Телеграм для ваших сообщений — «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Но давайте же начнем все-таки с этой эмоциональной встряски, которую задал всем Дональд Трамп, пока у нас тут были каникулы. Потому что очень интересно, конечно, на фоне, ну, такого затишья информационного наблюдать за тем, как Дональд Трамп пытается что-то сделать, видимо, с Гренландией. И, соответственно, второй раз, по-моему, потому что первый президентский срок у него тоже были заявки на Гренландию. Тут есть уже перспектива, что выкупят, не выкупят, отдадут, не отдадут, но что-то такое. Почему Дональд Трамп в тему Гренландии так упирается?
Ну, во-первых, нужно сказать, что еще на первом президентском сроке, когда он был более активный в социальных сетях, мы говорили о том, что Дональд Трамп — это праздник каждый день. То есть можно его там поддерживать, не поддерживать, да. Но если вы гражданин России, то ваша поддержка или не поддержка ему особо не тепло, не холодно, если вы американец, да, но отрицать его яркость, уникальность и такую привлекательность нельзя. Поэтому, соответственно, он, очевидно, это понимает и эпатирует людей все больше и больше. С другой стороны, если брать чисто такой аспект
политический,
знаете, вот моя любимая сказка, говоря о политике, это сказка про голову короля. И вот это вот вопрос мальчика, да, точнее...
А король-то?
Да, а король-то голый, да, точнее, не вопрос,
констатация.
А констатация, да. Это, в общем-то, довольно близко, мне кажется, Трампу, который задает достаточно простые вот такие вот вопросы, а почему вот это нельзя, а почему это можно, а почему бы и нет. То есть те, скажем так, какие-то устоявшиеся представления о том, в том числе, там, что такое Гренландия, кому она принадлежит,
или Канада. Он хочет расширить империю, я думаю. Если
далее.
Он империалист, то это вполне укладывается. Другое дело, просто интересно, почему он Гренландию хочет купить, а Канаду 51-м штатом сделать. Вот тоже интересно.
Ну, смотрите, что касается империализма, то да, как известно из одноименной книги Владимира Ильича Ленина, империализм — это высшая стадия капитализма. Вот, а поскольку капитализм как-то не загнил до сих пор, вот, а империализм вполне себе процветает в этих вот красках. Но смотрите, в чем разница между Гренландией и Канадой? Ну, с точки зрения Дональда Трампа, когда он сидел с калькулятором и считал, кто получает, а кто приобретает, а кто, наоборот, отдает деньги за, в контексте торговли, вот, он решил, что Канада — это реципиент некоторой помощи, помощи в кавычках, да, Соединенных Штатов. Вот. А, соответственно, Гренландия, ну, вроде как с Гренландией особой торговли, наверное, невозможно, поэтому Гренландия — это другая история, за нее можно заплатить. То есть не она должна заплатить, чтобы стать новым штатом, а, скажем так, за нее нужно заплатить. Вообще люди, которые занимаются, скажем, Северным полюсом, Арктикой и Северным морским путем и так далее, в общем, такая тема, по-моему, не самая интересная, но есть люди, которые занимаются. Они говорят, что да, действительно, это, в общем, довольно перспективное направление развития мира, в том числе мировой торговли, и поэтому, в общем, не лишним там иметь свое представительство. А учитывая, что до этого времени, собственно, представительство или, скажем так, свой кусочек этого пирога, воображаемого вот этого Северного полюса, имели только те страны, которые, собственно, имеют к нему выход.
Выход, конечно.
Вот, Соединенные Штаты в этом смысле немножко отставали. Вот. И вот это даст возможность, если они вот таким образом расширятся, даст возможность, ну, на всякий случай эту территорию тоже иметь, если все-таки там продолжится глобальное потепление, и, скажем так, пароходы будут бороздить простор не только Большого театра, но еще и Северного полюса или где-то там. Я неглубоко погружен в эту историю. Скептики говорят о том, что там в любом случае недостаточная будет глубина, даже если очень сильно все потает, и, в общем, такие вот многотоннажные грузы в любом случае нельзя будет. А сейчас основные все-таки мировые перевозки по морю, это огромные такие вот на много-много метров под воду уходящие суда, и, в общем, они в любом случае будут по южным направлениям двигаться.
Но это же интересно, правда, потому что заговорили еще про, в контексте Канады, в составе США, заговорили про северо-западный проход. Соответственно, это тоже такой морской путь, который теоретически может составить там конкуренцию северному СМП нашему, северному морскому пути, хотя у нас ледокольный флот есть и атомный флот есть, у там других арктических стран с этим проблемы. И здесь, конечно, вот как бы глобально, если тенденции смотреть, рассматривают Дональда Трампа как политика, который действительно хочет закрепиться на каком-то новом направлении, новом маршруте, осваивать что-то новое для того, чтобы сделать там Америку снова великой. Вот примерно так.
Ну, действительно, опять же, понимаете, значит, ледоколы ледоколами, но тут вопрос в том, что вы получаете, что вы тратите. То есть, конечно, если, чтобы, значит, каждое судно, значит, с серыми айфонами, значит, к нему присобачивать ледокол, чтобы он там по северу шел, то айфон тогда будет стоить там по миллиарду долларов каждый. Вот, то есть, в этом смысле, это вопрос такой вполне себе экономический. Как оно выгоднее, и учитывая все-таки огромные бюджеты Соединенных Штатов, в общем-то, что, может быть, действительно, как какой-то такой задел на будущее, вполне можно рассмотреть этот вариант. Угу. Опять же, это же не... Есть ведь варианты менее радикальные, чем формальное расширение территории Соединенных Штатов за счет, скажем, Гренландии, учитывая, что, насколько мы понимаем, Гренландия — это такая вот зависимая территория от Дании, насколько я понимаю, позиция Дании такая, что как бы они не думают относительно перехода этой территории под юрисдикцию Соединенных Штатов, но они не будут теоретически против независимости этой территории. А если эта территория обретет независимость, то никак любая другая независимая территория могут у себя располагать военные и всякие прочие базы, по-моему, даже которые там и есть.
А, кстати, многие говорят про некую независимость, потому что тот, кто управляет сейчас Гренландией, не знаю, как правильно он называется, губернатор, там, как-то так, надсмотрщик, он отличается как раз какими-то сепаратистскими взглядами, и поэтому сильно как-то особенно не высказывается насчет Дональда Трампа, но просто интересно. А вот как это называется? Дух освоения новых территорий. Может быть, еще это в Трампе есть, но он смотрит на другие большие крупные страны. Там та же самая Российская Федерация, которая, да, в ходе, соответственно, там, конфликта на Украине получает новые территории. А Трамп – известный бизнесмен, который, как это, расширяйте, властвуйте и контролируйте. Почему бы и нет?
Я почему бы нет? Это, опять же, вот тот самый вопрос мальчика из «Сказки про голову крали», действительно, а почему бы и нет? Ну, то есть, что, в принципе, плохого, если, так сказать, государство или какие-то политии в контексте обоюдного согласия решат объединиться или, по крайней мере, каким-то образом сблизить? Что в этом, в принципе, плохого? Конечно же, Трамп это все выставляет, ну, скажем так, более громогласно, но, опять же, за это мы его и любим, да, или там не любим, но, по крайней мере, ценим, да, вот, а почему бы так? Потому что, в принципе, насколько я знаю историю, в частности, там, территориальных каких-то идей приобретения, собственно, когда Америка приобретала у Российской империи Аляску, там как раз-таки шла речь в том числе о том, там, по-моему, была идея о том, что Гренландия тоже...
Заявка на Гренландию была.
Была, то есть потом там что-то не сложилось, ну, то есть в любом случае эта история, она, скажем долгая. Так, она действительно похожа на Трампа, да, вот в рамках этой вот глобальности его подхода, но она не Трампом, конечно, была изобретена.
Но в итоге, как вы думаете, вот в современном мире возможно ли со стороны Трампа сейчас провернуть это? Ну, потому что мы, видите как, это интересно, мы в учебниках истории с древних времен читаем, там, эту территорию взяли, ту территорию взяли, там какие-нибудь, а раньше были вообще интересные времена, там, тресковые войны, которые там англичане вели соответственно, с другими странами. Нам сейчас это кажется диким, а это на самом деле было, ну, там, какие-то империи расцветали, какие-то империи, наоборот, загибались, погибали. И, может быть, мы действительно вступаем в какой-то исторический период, когда вот перекраивается, плохо или хорошо, неважно, просто перекраивается карта Земли политическая, И мы будем видеть какие-то вещи, которые объективно там кто-то считал долгое время абсурдными.
Вполне, опять же, нужно понять, что большую часть истории человечества, в том числе имперский период, о котором вы говорите, угу. большая часть самого человечества, во-первых, жила сельским хозяйством, во-вторых, жила впроголодь. Там постоянно был голод, да. холод и так далее. То есть то, что мы видим какие-то красивые картинки вот в современных сериалах, скажем, Римская империя, мы видим Рим, там патриции, все так красиво, но подавляющее большинство римлян не жило в городе Риме, а жило плохо и, в общем, плохо, скучно и коротко не была жизнь. Угу. Вот. А сейчас, конечно, территории как таковые никому, кто смотрит в перспективу, не нужны, но нужны территории, которые имеют какое-то значение, например, в данном случае торговое. В данном случае торговое значение или, может быть, значение, связанное с обороной. Вот я думаю, в контексте территории, да, и непонимание того, что территория сейчас это не про землю, это про людей. Вот Калифорния, Кремниевая долина,
да.
где производятся примерно все прорывные технологии, по крайней мере, те, которые мы используем ежедневно, все человечество. Но Калифорния же интересна не сама, как бы своим местоположением, учитывая, что она довольно проблемная там вот сейчас, в том регионе пожары, и это не первый год, и не второй год, и так далее. Там, в общем, не то чтобы хорошо жить, хотя, угу. Когда пожаров нет, хорошо, а так плохо. Высокие цены, и, в общем, не самое лучшее место для жизни, но одновременно она цена не своим месторасположением, а тем, что там существует такой вот микроклимат, да, где рождаются стартапы и все прочее. Вот, причем так. Большинство стартапов не рождается, да. Так. Вот, если там теоретически предположить, что какая-то страна X решит вот эту территорию захватить, то, ну, как бы она захватит, но просто все люди оттуда съедут, и, в общем, Калифорния вообще перестанет быть хоть чем-то интересной. Поэтому в этом смысле, когда вот вы говорите про перекраивание, нужно понимать, что перекраивание, оно происходит, ну, или должно происходить еще и в головах. Да, понимание угу. того, что, ну, вот, раньше говорили, люди – новая нефть. Ну, надо об этом более глубоко задуматься, что да, вот новая нефть, вот это
важно. А про Канаду что? Почему вот эти, откуда вот эти уничижительные в стиле некоторых просто публичных комментаторов, значит, обращение к канадскому премьер-министру, и там то, что его Илон Маск там девочкой назвал. Так. Это же, ну, здесь как бы два вопроса. Во-первых, будущее Канады, которые считали как уничижительно задним двором Соединенных Штатов Америки. А с другой стороны, это вот это публичное обращение с целью девальвировать значимость, видимо, и статусность, ну, твоего потенциального контрагента.
Ну, смотрите, во-первых, все-таки там, насколько я понимаю, в народной культуре, что Соединенных Штатов, что Канады, принято друг на другом подсмеиваться.
Да.
Допустим, в Бельгии, допустим, вот две основные этнические группы, франкоговорящие и голланды говорящие, в общем, друг на другом посмеиваются. То есть, а здесь вот, получается, соседи, ну, собственно, у Канады больше соседей нет, кроме Соединенных Штатов. У Соединенных Штатов два соседа, получается. Да, Канада с севера, Мексика с юга. Ну, над Мексикой уже все посмеялись, да, это и не очень политкорректно, а в Канаде, в общем, большая часть людей такие же белые, значит, люди там, либеральных взглядов, как и в американских элитах, поэтому над ними можно шутить. То есть это, в общем, шутки, знаете, я вспоминаю даже какой-нибудь там Южный парк, например, там половина, наверное, каких-то политических шуток, она связана вот с американско-канадскими отношениями, так сказать, тоже на пустом месте возникающие конфликты. Вот. А что касается еще важного элемента, как раз-таки, когда американские там республиканцы или какие-то там, скажем, представители медиа, которые вот ассоциированы с республиканской партией, с каналом Fox News, почему они не любят руководство Канады? Потому что руководство Канады, они считают его еще более леволиберальным, чем, собственно, своих оппонентов в демократической партии Соединенных Штатов. То есть это, в общем, такие же, только даже хуже, чем, значит, наши демократы. Поэтому в данном случае это еще и такая вот политическая история, немножко пнуть либералов глобально, вот таких западных либералов, потому что своих-то уже надоедает пинать. Ну, собственно, уже отпинали в контексте выборов, где Трамп вернулся к власти. Ну, соответственно, вот остались еще не до конца допинанные. Хотя, в общем, насколько мы знаем, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, насколько я понимаю, собирается в отставку уже скоро, вот, с поста главы партии, ну и, соответственно, премьер-министр. Так что, в общем, цель достигнута.
А как вы видите будущее российско-американских отношений при Трампе? На фоне тех заявлений, которые делает его будущая команда?
Смотрите, вот когда в 2016 году Трамп приходил к власти первый раз,
да.
Он, помимо всего прочего, обещал поладить с Путиным. Такая вот у него была фраза даже, да?
Я все устрою.
Get along with Putin. И, в принципе, когда это дело не получилось, никто особо, ну, помимо россиян, никто особо по этому поводу не расстроился. Ну, не получилось, и ладно. А вот сейчас, когда мы говорим про масштабные боевые действия в Европе впервые с 1945 года, сейчас уже заявление о том, что я остановлю войну, оно уже серьезно воспринимается, так сказать, не только там какой-то одной страной, а, ну, значительной частью человечества, не побоюсь этого слова. И это уже гораздо более серьезный заход, чем просто там где-то в 2016 году.
Да, и здесь как раз интересен такой момент, что 16-й год — это одна, одно поле, а теперь другое. Когда он говорит, что я, например, замирюсь или еще что-то, те же люди, которые вложили очень много средств, ресурсов в поддержку Украины, считают Трампа чуть ли не агентом Кремля, потому что если весь мир пытался изолировать там Россию, придать ее остракизму всяческому, геополитическому, а тут, значит, приходит Трамп и говорит, как будто бы он все обнуляет, но так почему-то эмоционально воспринимается. Его не воспринимаю как своего. Вспомните, как европейцы нервно реагировали на то, когда Трамп победил.
Нервно реагировали, но человек – существо эмоциональное, но как раз-таки, насколько я следил за избирательной кампанией вот этой прошедшей, там как раз-таки заявления относительно участия России именно вот в этой кампании, их, по-моему, не было, ну, насколько я понимаю, участия не было, вот, не будем говорить про 2016 год. А поэтому в данном случае, как бы сказать, по-моему, все-таки, несмотря на то, что там те или иные лидеры Европейского Союза, там, в том числе руководители там, Польши или Франции или Германии, все-таки, несмотря на их общее там, фобическое отношение к Трампу, да, все-таки, ну, скажем так, они, мне кажется, надеются на то, что он какую-то положительную роль в этом сыграет, потому что идея о том, что европейские элиты вот так вот спят и видят, чтобы конфликт с Россией был бесконечным, в том числе вот боевые действия на Украине, но это не совсем так. А в принципе, для, если брать как бы Соединенные Штаты и представлять Соединенные Штаты как какого-то такого плохого парня, то, конечно, перманентное ослабление и Европейского Союза, который Трамп считает конкурентом, и Российской Федерации, в принципе, вот само по себе это благо. Ну, хорошо, ослабили, прекрасно. Но, учитывая, что есть еще фактор ядерного оружия и есть опасения деградации боевых действий в сторону его применения, одной из сторон, понятно какой, это уже гораздо более серьезно. И это перевешивает все блага относительно перманентного ослабления Европейского Союза и России. Так что тут лучше все-таки предотвратить. Так что, ну, помимо непонятных каких-то гуманитарных вопросов, мне кажется, что здесь вот это серьезный фактор. Опять же, он по-разному трактуется разными, в том числе, российскими спикерами, что, а может быть, мы как-то покуражимся, а может быть, мы намекнем, что мы все-таки там, как это называется, не... Ударим, бахнем, да.
Бахнем,
вот понятно, что потом, это, да, воспринимается как бы не очень весело воспринимается, особенно когда там какие-то пожилые люди это все говорят, дедушка старый, ему все равно. Вот, но, в принципе, как бы, ну, заставляет задуматься, в том числе заставляет задуматься и внешнюю аудиторию, и там Соединенные Штаты. Поэтому, возвращаясь к исходному вашему вопросу, конечно, есть определенные надежды, но эти надежды, опять же, нужно понимать, эти надежды не должны быть настолько большие, что все решат, что они получат то, чего они с самого начала хотели. Я думаю, что любое перемирие между Россией и Украиной, оно будет таким, что, в принципе, и те, и другие будут недовольны. Потому что ни те, ни другие не получат того, чего они изначально хотели.
Можно ли сделать... Ну, во-первых, вот отвечу на ваш тезис по поводу того, что нет в европейской элите там мало людей, которые хотят перманентных боевых действий. Я скорее не про это. Кто там сторонник перманентной войны, а кто не сторонник перманентной войны. Я скорее про то, что, например, можно ли согласиться с тезисом, что в Европе, да, может быть, сами терпят серьезные издержки от боевых действий на территории Европы, но при этом эмоционально, а может быть, даже политически опасаются того, что Россия выиграет, и тем самым как бы весь вот этот конструкт идеологический, экономический, который выстраивался долгие годы, он рухнет, и они этого допустить не могут. Я скорее про это.
Понимаю вас. Вообще говоря, одна из трагедий нынешнего конфликта заключается в том, что ни одна из стран, которые прямо или косвенно в нем участвуют, кроме Украины, собственно, не думают про Украину как таковую. Смотрите, Российская Федерация, если мы пересмотрим, перечитаем обращение Владимира Путина по поводу, где он объявлял о начале специальной военной операции, большая часть упоминаний – это Запад, США, НАТО, НАТО, США, Запад, немножко Украина. То есть это не про Украину как таковую, не про ее территории, а это про то, что это про опасения за безопасность России в контексте возможности расширения военной структуры НАТО.
На Украину.
Да, да. На Украину. Угу. То есть, соответственно, с российской стороны это про НАТО, ну и про безопасность, не про Украину.
С той стороны.
А, значит, со стороны Европейского Союза, как вы совершенно правы, это скорее вопрос престижа, потому что европейские элиты, на мой взгляд, беспочвенно, но тем не менее считают, что если этот конфликт завершится так, что будет казаться, что победила Россия, давайте так и
сформулируем. Не так, как они хотят.
Да, не так, да. как они хотят. То это сильно подорвет какое-то внутреннее единство или престиж Европы, европейского пути, Европейского Союза и так далее. Я не думаю, что так произойдет, потому что мы знаем пример ярчайший. Это когда Соединенные Штаты покинули Вьетнам и, собственно, не добившись победы. В итоге, значит, во Вьетнаме пришли к власти коммунисты, и, в общем, никаким образом это серьезно не сказалось ни на победе коммунизма глобального, то, что он не победил, ни на позиции Соединенных Штатов, потому что, ну, ушли, ничего страшного. Вот, а дальше смотрим, кто остается. Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, в частности, Дональд Трамп, в контексте этого конфликта хочет проявить свою силу и как политика на контрасте с своим предшественником, который, вот, которого он критиковал в том числе за такой поспешный, с его точки зрения, выход из Афганистана. То есть тоже не про Украину, а про то показать, что я могу решать большие вопросы, в отличие от моего предшественника. Китай хочет, чтобы его не трогали. В том числе не трогали их экспортеров, не вводили санкции против...
не мешали торговать.
Не мешали торговать с миром, и в частности, с Россией. Ну и с миром в целом, с западным миром, потому что там основные товары идут. Вот. То есть получается, что да, действительно, каждый о чем-то о своем, и когда, мы надеемся, боевые действия остановятся, ведь трудно сказать, что кто-то скажет, ой, я победил. Ну, потому что, ну вот...
А Украина-то сама про Украину, как вы думаете? Мне кажется, даже сама Украина, ну, в лице тех людей, которые ею управляют, они мало вот по факту про Украину.
Ну, это уже как бы мы субъективно можем судить, как там человек любит Украину или не любит, а любовь, она же по-разному проявляется. Здесь скорее речь о другом, здесь скорее речь идет о том, что называется, знаете, вот если вы очень много сил, денег, крови вложили в какое-то дело, а оказывается, что вроде как оно куда-то не туда идет, и, может быть, вы неправильное решение изначально приняли. Но вы же не можете от этого отказаться, сказать, да, действительно, все, закрываем дело. Нет, вы как-то пытаетесь, да, ну, скажем так, довоевать до какой-то точки, когда вы скажете, а вот с этой позиции, там, с позиции силы, как это обычно говорят, да, я уже готов вести переговоры. Как, собственно говоря, сейчас более-менее прямо говорит тот же Владимир Зеленский. Вот мы вот, и вот потом только с этой вот так, позиции, да. Да, вот с позиции силы. Это вообще, конечно, такой, что называется, токсичная маскулинность, потому что, с позиции силы? Да, где эта позиция находится? Вот, потому что,
а в чем же есть позиция силы? В вот, чем есть? Да. Что вы сначала отвоевываете территории, которые уже не ваши?
Да.
Что вот, вам, скорее всего, не удастся.
Да, то есть, а вот вы, значит, находитесь на территории там, международно признанной России, и вроде как является ли это позицией силы? Но позиция силы определяется соотношением сторон, насколько другая страна, в данном случае Российская Федерация, ну или там внешние игроки, насколько они считают, что это вот ваша позиция силы. То есть это тоже такая, ну, вещь субъективная, и, ну, как бы, я думаю, что это многие понимают, ну и плюс, конечно же, там и личные амбиции и политиков, там и Владимира Зеленского, потому что, ну, все президенты хотят переизбираться на следующий срок. Да, и в том числе, насколько я понимаю, Зеленский, который изначально планировался, ну, правда, в другой реальности планировался как президент одного срока, я даже помню, вот это были такие заявления. Я вот приду с молодой командой, мы все исправим,
мир,
все коррупционеры.
Мир принесу, и все.
Да, и все. Вот, а аппетит приходит во время еды.
Правильно ли я понимаю, если продолжать ваш тезис про то, что все участники, они не про Украину, они про что-то свое с использованием Украины, невозможен вариант того, что достигается какое-то, но что-то, что мы называем неким перемирием, а потом бесконечные переговоры?
Ну, это всегда лучше, чем бесконечный конфликт. Вообще говоря, есть страны, которые не замирились до сих пор, или как-то живут, или на Северной и Южной Корее, или возьмем пример Республики Северного Кипра, которые не признаны никем, кроме Турции. Ну, и Турция, и Греция вполне себе сосуществуют в рамках НАТО. Не любят друг друга, но любить это... это же не $100, чтобы всем нравиться.
Но, с другой стороны, Югославия распалась.
Югославия распалась, и, в принципе, тоже распад Югославии во многом схож с распадом Советского Союза. И сербы, конечно, которые считали, что они одновременно как бы и сербы, и с другой стороны, и братские народы. А братские народы так не считали.
Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, преподаватель факультета политологии МГУ. Сейчас новости, и мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15.35 в столице. Программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, преподаватель факультета политологии МГУ. Несколько вопросов по уже пройденным темам. Потом к следующей. Марин говорит, ну если США купили Аляску, то почему невозможно купить Гренландию? Возможно. Так предлагали, $100 миллионов предлагали. Причем не сейчас, а сильно давно. Но Дания отказывается.
Ну, Дания отказывается, но повторюсь, что это может быть двуступенчатая история. То есть сначала Дания соглашается, да, ну, скажем, на какой-то референдум, если он необходим, о независимости, о полной независимости Гренландии. Потому что Гренландия, она, несмотря на то, что территория зависима от Дании, она формально, скажем, не в Европейском Союзе, как ни парадоксально, как и Фарерские острова. Вот, поэтому здесь вот первый этап – это независимость, а второй этап – это уже независимая внешняя политика, в том числе какой-то альянс с Соединенными Штатами. Опять же, повторюсь, что для Соединенных Штатов, для Трампа, как мне кажется, ну, одно дело в соцсетях вывесить картинку там с американским флагом, который в том числе распространяется, допустим, на Канаду, да, то есть такая вот Америка более великая с территориальной точки зрения. А с другой стороны, формально, мне кажется, там нет какого-то фанатизма относительно того, чтобы вот записать в Конституцию Соединенных Штатов новый штат. Мне кажется, вполне это можно решить без вхождения туда или сюда.
Есть интересная тема. Я ее тоже с вами хотела обсудить. Вчера прочитала. Wall Street Journal пишет, что председатель КНР потребовал наказать известного экономиста, который усомнился, что экономика страны действительно растет на 5% в год. А Гао Шэньвэнь, главный экономист китайской государственной компании SDIC Securities, заявил, что на конференции, что в последние 2-3 года ВВП Китая рос на 2%, при том, что власти КНР говорили о росте в 5%. Как утверждают источники Wall Street Journal, слова экономиста привели в ярость лидера Китая Си Цзиньпиня. Тот якобы поручил провести расследование в отношении Гао и применить к нему какие-то дисциплинарные меры, какие не уточняются. Экономисту запретили публичные выступления, но работу он пока не потерял. При этом этот экономист, он не первый авторитетный какой-то специалист из Китая, который выразил сомнения в эффективности управления экономикой. Но здесь еще вопрос там вольного перевода, наверное, этой статьи. Но в целом, вообще вся... Все информационное пространство в мире в последние годы, оно превратилось в, как это еще у нас называют, журналистика мнений. Просто высказывается мнение, на этом основании выпускаются новости, и вот потом все это обсуждают. Такая жвачка информационная. Но по сути, как понять, что какое-то мнение, оно действительно заслуживает вопрос внимания и живет дольше, чем пару суток до того, как кто-то другое мнение выскажет и его опубликует, а про это все забудут. И самое главное, степень чувствительности, например, государства к тому, какое мнение высказывается.
Ну, смотрите, вот, вот из той статьи, которую вы процитировали, да, там вот, значит, с одной стороны, Си Цзиньпин пришел в ярость, он потребовал дисциплинарные, да, значит, какие-то расследования в отношении человека, но одновременно, значит, человеку запретили где-то публично выступать, но он остался на работе. Из этого я делаю вывод какой? Ну, опять же, так, психология по картинке, да, психотерапия по на расстоянии. А мог ли Си Цзиньпин прийти в ярость от самой мысли, что тот высокий рост ВВП, который он считал присутствует в Китае, на самом деле существенно ниже? Конечно, мог.
Ему могли, например, ложную информацию докладывать?
Конечно, мог. То есть, ну, если вы считаете, что у вас 5%, у вас 2%, ну, наверное, вы не будете радоваться.
Может быть, он сам доверяет этому экономисту и пришел в ярость от того, что экономист, да, говорит одно, а доклады ему делали другие.
Соответственно, расследование можно, да, вести как по конкретной личности, что не думаю, что будет сделано, так и по фактам. Да, вот давайте вот проследим вот его там публикации и так далее, давайте независимо как-то расследуем, так ли это, да, то есть вот факты, которые, да, приводят, а не факты самой личности. Третье. Что ему запрещено выступать публично? Верю. Охотно верю. Это не потому, что он говорит неправду, а как раз-таки потому, что есть мнение, что, может быть, он говорит правду, но для китайского народа, китайского общества, ну, наверное, такая информация с точки зрения там, руководства Китая, это вредная, она, так сказать, затрудняет веру в светлое будущее и прочее. Вот, то есть в этом смысле, как бы сказать, вот вполне картина, если вот мы уберем какие-то ходульные там истории или вот красивые какие-то, да, значит, подробности про там битье посуды или что там битье, вот, все по факту, в принципе, вполне понятная история. Конечно, да, у Китая, как мне представляется, есть такая же проблема, которая была у Советского Союза, особенно в финальные десятилетия, когда можно было исследовать Средневековье, Византию, рабочее движение на Западе, что-то в таком духе, а внутрь себя заглядывать, было нельзя, а во-вторых, даже и не было тех, у которых были документы. Потому что, то есть, там даже ведь есть такие анекдотические или полуанекдотические истории относительно того, что даже бюджет там, Советского Союза был засекречен чуть ли не вообще для всех. Вот, то есть, и вообще, был ли он где-то, это большой вопрос. Угу. Вот, может быть, я немножко утрирую, но примерно вот такая вот история. В Китае такая же история, связанная вот с академической сферой. Вы можете учить Россию честно, объективно, насколько вы можете, критично или, наоборот, там, симпатии, это ваше дело. Соединенные Штаты, Индию, там, все что угодно. А вот что касается внешней политики Компартии Китая и в значительной степени внутренней жизни да. Китая, там, скажем, социологию провести. Ой, социологию провести. Вот, поэтому вот такая история. То есть, да, действительно, в общем, есть... Постоянно появляются публикации, не китайские, как правило, о том, что Китай завышает свои показатели вообще по всему, там, от экономики до демографии и так далее. А как их проверить? Ну, непонятно. С точки зрения, скажем, нас, как простых потребителей китайских товаров, но китайские товары как у нас доминировали, ну, или товары, произведенные в Китае, так и доминируют на нашем рынке. Сказать, что как-то их стало меньше, да нет, их больше стало, ну, по крайней мере, если мы говорим про нашу объективную российскую реальность. Может быть, там их в мировом масштабе стало меньше, чем было в прошлом году, ну, наверное, но судить ли о том, что это свидетельствует о замедлении каком-то глобальном китайском, ну, да не знаю.
Но здесь еще обращает на себя просто внимание, как это, деталь, внимание к деталям. Какое издание об этом написало? В каком контексте сейчас, в какой стадии находятся отношения между, например, Соединенными Штатами и Китаем? Потому что очень многие действительно воспринимают новости в крупных мировых медиа, да, как авторитетные заявления, но при этом как и средство для манипуляции.
Безусловно, другое дело, что, опять же, ведь манипуляция, она в данном случае такая, ее финал непредсказуем. То есть вот из того, что в Китае, например, меньше рост ВВП, чем предполагалось, допустим, да, не 5, да. Что высоко для современного мира, а 2, что, ну, тоже не то, чтобы совсем
нормально.
Плохо. Нормально. Ну, что от этого следует? Что Китай, не знаю, откажется от суверенитета над Тайванем, например, или что Китай... Ну, то есть тут непонятно, как бы, если это манипуляция...
Куда развивать эту
новость?
Или от того, что Си Цзиньпин человек, он может прийти в ярость.
Да-да, то есть, да, в этом смысле все-таки это больше напоминает вот то, о чем вы говорите. То есть это скорее вот такая вот... Скорее новость, которая привлекает своей вот этой... Не связанной непосредственно с экономикой деталью относительно битья посуды. Вот. А в остальном-то, ну, да, может быть, так. Ну, вот, что вы будете вместо Китая с кем-то другим взаимодействовать, скажем, в своих экономических... не знаю, в своем бизнесе. Но, опять же, ваш бизнес, он не совсем про ВВП Китая, да, он скорее про то, про ваших конкретных контрагентов, которые с вами работают, там, насколько они готовы работать, насколько они готовы поставлять там товары, которые вы договорились. Поэтому в данном случае как раз-таки может быть наоборот, если вот есть такая точка зрения, что ВВП Китая ниже, чем он есть, может быть, наоборот, это как раз-таки ваше преимущество, вы можете больше надавить на китайских партнеров, чтобы они снизили, скажем, ваши цены на поставляемый им товар. Но, опять же, я фантазирую, но, опять же, ну, я просто к тому, что там манипуляция, но она непонятно в какую сторону, если не в какую сторону, это скорее не манипуляция, скорее такие информационные барашки на информационных волнах.
Ну ладно, давайте теперь про новую информационную волну, которая была запущена, кстати, председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным во время праздников. Он говорит, что законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов Государственная Дума рассмотрит в приоритетном порядке. Владимир Путин поручил ускорить рассмотрение инициативы, обеспечив ее доработку ко второму чтению. Инициативы предлагается защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов, прежде всего в публичном пространстве. Согласно проекту, вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на русском языке. Ну, типа, видимо, вместо дисконт будет слово скидка, ну, я так понимаю. Также русский язык предлагается использовать в наименованиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов. Ну, будет какой-нибудь квартал Сансета,
что-то еще.
Будет там рассвет, например, или закат, ну, что такое. Другое дело, вот это стремление защитить русский язык. Есть, конечно, смешные всякие мемы в социальных сетях, когда там высмеивают, например, людей, которые живут там на две страны и пытаются быть большим иностранцем, чем русским, и начинают с каким-то очень интересным там акцентом или делать вид, что они забыли русский язык. Это одно направление. А другое, а действительно ли можно понять, что русскому языку что-то угрожает? Ведь русский язык, какой он есть, какой мы его знаем, это результат как раз, как, это глобальный большой плавильный котел, где было все. Когда-то говорили на французском, говорили чуть на английском, говорили на немецком. Сколько народностей в стране, сколько этносов в стране живут. И все это, соответственно, русский язык переработал, и это стало частью русского языка.
Да. А, вообще говоря, вот эта идея относительно защиты русского языка, я бы хотел, чтобы русский язык защитили от его защитников, потому что когда я читаю документы или вот эти заявления, там не только господин Володин, еще вот госпожа Матвиенко тоже периодически говорит о защите русского языка, и вот в этих фразах, которые они используют, я читаю какие-то, да, абзац, там каждое второе слово — это англицизм. Просто люди не всегда хорошо чувствуют русский язык, я рискну предположить, что эти люди, которые по-настоящему чувствуют родной язык, они этими глупостями не занимаются. А потому что там, ну, что ни слово, то англицизм. Там даже вот в одном предложении относительно того, что необходимо, так сказать, запретить там использование английского языка в публичной сфере, а публичный, слово «публичный», люди не знают, наверное, поскольку они не знают русский язык нормально, не чувствуют его, что... Почему общественный? Я бы сказал, в общественной сфере, например. Или там общественный пространство, потому что сфера тоже не да. русское слово, как известно. То есть здесь непонятно, в какой момент истории, 2024 год или 1924 год, или 1824, где поставить точку и сказать, что вот слова, которые, значит, внедрялись в русский язык иностранные, что они теперь под запретом. А порой в качестве... А примеры приводят Францию, где действительно есть определенные законодательства, достаточно уже старые, относительно да. защиты языка. Но я назову это низкопоклонство перед Западом. Вот. Во-первых. Во-вторых, все-таки французский язык – это язык романский. А вот, ну, то есть, имеет свои первоосновы латынь.
Угу.
А в европейских языках, пожалуй, только два языка, которые являются языками-донорами, а не реципиентами. Это греческий и латынь. А большинство, особенно технических каких-то понятий, там, идеологических и так далее, которые существуют в европейских языках, это имеют они латинские или греческие корни.
Угу.
То есть вот эти вот языки, вот они каким-то образом так исторически сложились, что они вот отдают все окружающим, а сами, ну, мало чего впитывают другой, ну, немецкий в меньшей степени, там, штангенциркуль. Вот русский язык, это, конечно, язык, в первую очередь, все-таки именно реципиент, он получает. Понятно, угу. что есть какие-то слова, которые сейчас перешли да. в другие языки. Спутник, например, используется, дача, силовики, вот, есть эти слова, они используются, ну, пишется латиницей, и, в общем, все понимают, что они, да. что они значат. Да. Но, по большому счету, русский язык, действительно, это язык живой, активный, это язык, скорее, реципиент, а не донор.
Но я тут нашла исследование, кстати, не пойму, чье оно, но очень интересное, по поводу использования англицизмов. Так вот, вот люди провели исследование, и показано, что, например, русский эквивалент неудобен в использовании, 85% касается сферы политики. 10%
да.
англицизм имеет полноценный русский эквивалент. Далее, в IT-технологиях, кстати, 35-40, то есть 35% англицизма имеет полный русский эквивалент, его используют. И эквивалент неудобен в использовании 40%. Что еще? Вот в спорте, кстати, англицизмы с русским эквивалентом. Кино и музыка то же самое. По сути... Значит, дальше еще русский эквивалент не отражает все нюансы и значения там в красоте и уходе 25%, в политике всего лишь 5%, но тогда хорошо, про что это стремление защитить русский язык от англицизмов, и что самое главное, ну, как бы считать предметом защиты?
Ну, слушайте, свою позицию в рамках властной вертикали в России. Поскольку здесь все-таки реципиент не народ, а скорее вот более старшие товарищи, которые посмотрят и увидят, что вы занимаетесь вот таким полезным делом, как защита русского языка, ну, соответственно, вы, может быть, будете переизбираться на следующий срок или там вашу должность сохранить. Тут, разумеется, со стороны русского народа, извините, что я да. так скажу, конечно, такого запроса нет. Хотите, говорите там полностью на русском языке, да, не используя какие-то иностранные, говорите. Хотите говорить по-английски, говорите. Хотите говорить как так.
Русский язык имеет статус государственного,
да.
а у нас нет. нет законопроектов, у нас не пишутся книги, там, например, как это, законопроекты, у нас не пишутся законопроекты на иностранном языке, только вывешиваются, ну, если сайт имеет английский, соответственно, английский аналог.
И то, к сожалению, не всегда, замечаю порой, я захожу на сайты, которыми пользуются совершенно точно иностранцы, и кликаю там, значит, на in, посмотреть. Да. На английском там, ну, в лучшем случае, не может, все, первая, да, страница переведена и что-то еще, а вот именно полезная информация, ее нужно либо искать, либо она просто не переведена. Но дело не в этом. Дело в том, что нужно, опять же, просто не все чувствуют родной язык, а те, кто чувствуют, занимаются глупостями. А, наоборот, те, кто не чувствуют, занимаются глупостями, пытаются как-то, не знаю, себя, что ли, в чем-то пересвятить. Ну, допустим, пример такой как раз из политологии, из истории. Революция. Да. Слово революция. Слово.
Слово.
Но прямой не перевод русское. На русский язык, прямой перевод, переворот.
Переворот.
Но в русском языке и в политологии, и в том числе в русской политической науке, эти термины, они не синонимичны. Потому что переворот – это, в принципе, смена власти без смены системы. Ну, например, в Латинской Америке там одна военная хунта устроила переворот и пришла к власти другая военная хунта, а жизнь осталась точно так же, точно такой же. Это не революция. А революция – это когда не только сменяется как бы первое лицо государства, но и меняется вся система, скажем, там, Октябрьская революция. Вот. Хотя изначально используя слово переворот, тем не менее. Вот. То есть в политологии есть абсолютно понятная разница между революцией и переворот. Кстати, переворот, скажем, в англоязычных текстах используют вообще французское выражение «coup d'état», что, опять же, переводится как «государственный переворот». Вот, «coup» – переворот, «d'état», соответственно, «государственный». То есть, или, например, не знаю, ну, какой-то в голову идет этот нехороший пример, но приведу его, «расстрел» и «шутинг».
Да.
Разные вещи,
да.
Разные вещи. Расстрел – это вот вас вывезли НКВДшники, поставили, значит, ну и, да, вот что такое расстрел. А шутинг – это приходит неравновешенный человек куда-то, и вот что. Это же не одно и то же. Понятно, что в конце погибают люди, но мы понимаем, что это не разные вещи, и нельзя шутинг называть расстрелом. Хотя, опять же, в том числе в новостях, те люди, которые, видимо, стараются, в новостных сюжетах, те люди, которые стараются соблюдать вот эти вот неправильные понимания защиты русского языка, они используют слово «расстрел» там, где происходит нечто иное.
724-й говорит, что незнание даже падежей публичными людьми гораздо больше опасность.
Не, ну серьезно, знаете, это как, знаете, с духовностью. Вот я тех людей, которых я бы назвал там духовными, нравственными, они меньше всего заботятся о духовности и нравственности других людей. Вот. А если вот есть там гнильца какая-то, то начинают искать бревна в чужих, соринки в чужих глазах или там неправильное использование английского или русского языка. Это, ну, по сути, в себя нужно смотреть, граждане, товарищи, в себя.
Просто интересно, да, защита... Я логику пытаюсь понять. Защита русского языка, вывески на русском языке. Ну, вот слово «фьюжн» будет на русском языке просто написано? Кириллицей. Не латиницей, а кириллицей.
Ну, это как вот некоторые компании западные, которые, как бы сказать, ушли с российского рынка.
Да,
а на самом,
кстати,
деле, вот...
точно. А они...
Косметические, вот, например. Да,
абсолютно. Точно пример. Русский язык как живой организм, Сергей пишет. Развивается, его нужно защищать. Есть нормы, пусть в СМИ их придерживаются, но люди будут говорить так, как им удобнее. А вопрос, понимаете, Сергей, вот сейчас, если обращать внимание на то, что мы говорим, здесь может возникнуть действительно проблема, потому что если мы про каждое слово, ну, как бы докопаемся до мышей, что называется, и каждое слово будем взвешивать с точки зрения англицизма это или нет, или вообще заимствование какое-то, просто люди замолчат, потому что, ну, слово «депутат». Не русское слово «депутат». Парламентарий.
Президент.
Тоже президент. Ну,
федерация.
Хотя мы считаем, что это действительно прочно вошедшие в русский... Но когда-то они были иностранными словами, но прочно вошедшие в русский язык.
Кстати говоря, по поводу переводов. Интересно, да. В англоязычных текстах меня порой коробило, когда лидеры Китая называют «president Xi», то есть «президент Си». Ну, как признак? Ну, председатель. А на самом деле президент – это прямой перевод, в общем, этого
это
слова.
Председатель.
Это председатель, то есть который сидит перед, ну, там, столом. Вот. Но, опять же, видите, в русском языке все-таки председатель, да, и президент разное значение имеют, хотя понятно, что и в том и другом случае речь идет о лидере государства, но, тем не менее, вот у нас есть председатель, есть президент. Владимир Путин не является председателем Российской Федерации. Да, никаким образом.
Ну, действительно, здесь защита про в публичном поле. Здесь вряд ли это коснется, конечно, юристов или еще кого-то. Но
да как,
маркетологи, как говорили, мы пилотируем проект. Так они
и
будут. Хотя кажется, что пилотируют, в общем-то, воздушное судно, а никакие не проект.
Не, ну, опять же, когда какие-то претензии к медиа, ну, мне кажется, как раз-таки, ну, мне трудно себе вспомнить, что я когда-то последний раз слышал журналистов, которые как-то вот некорректно говорят по-русски.
Говорят, мне часто замечания делают. Я слово «триггер» люблю использовать, там еще что-то.
Нет, а что некорректного?
А может, не по-русски, надо какое-то другое слово придумать.
Это все-таки не то. Я имею в виду вот прям какие-то совсем вот именно ошибки. Все-таки это не ошибка, это англицизм. Англицизм не является ошибкой. Вот. И плюс, когда вы говорите, вот тоже важный момент относительно того, вот нужно ли русский язык защищать. Да? То есть является ли вопрос защиты русского языка вопросом безопасности. Проблема в том, что безопасность это то, что, чем это называют люди, принимающие решения. Вот, наверное, такой яркий пример. Вот недавно новое законодательство вышло, точнее, уточненное законодательство вышло относительно борьбы с экстремизмом.
У нас.
У нас, да. И вообще говоря, если мы проследим вот использование этого термина и что он означал, скажем, в 2001 году, когда он впервые...
Экстремизм?
Там был документ, да, там была, значит, Шанхайская декларация, там Россия, Китай, другие страны. Значит, там экстремизм трактовался вполне конкретно. Это, ну, на память говорю, это действие или пропаганда насильственная смена государственного строя.
Угу.
Именно так, насильственная смена. Не просто вы идете на выборы и говорите, давайте сменим строй. Нет, насильственная смена государственного строя. Сейчас же, если мы обратимся к документам, то там в экстремизм попадают те вещи, которые, ну, при всем, при всей там, вашей большой фантазии вы никак не сможете привязать к государственному строю, тем более к его насильственной смене.
Но толкование становится шире просто.
Оно настолько шире, что уже вопрос, а где тут безопасность, он как бы сказать, ну, вам сказано, что это безопасность, значит, безопасность. Там, не знаю, какие-то трактовки истории, что-то еще. То есть что вообще никак не связано с тем, что мы как бы по старинке считаем безопасностью.
А без маркетплейса, локации... Каравайнг? А что такое каравайнг?
Каравайнг, ну, пойти хлебушка покушать вместе там будет.
И хоровод поводить.
Пирожков. А, каравайнг. А, я думал, каравайнг.
Я не слышала про каравайнг, кстати. Вот корт, тайминг, шеринг, коста. Не знаю, что такое коста. Нельзя иначе решать, что ты необразованный лапоть. Необразован, кстати, слитно пишется. 790-й.
Зато слово лапоть.
Необразованный, а тогда бесплатно. Тогда раздельно бесплатно, о чем я.
Необразованный, запятая, лапоть.
Ну, что-то такое, да. Кстати, интересная деталь. Мы тут про влияние говорим англицизмов на русский язык, а есть же еще такая история, как влияние, например, там, португальского того же самого языка на американский английский. Интересная деталь, что...
Ну, испанского, скорее.
Испанского, да, простите, испанского языка. Интересная деталь, что в американской армии, я не так давно узнала, люди, ну, там, старший офицерский состав должен обязательно обладать знанием испанского языка.
Да, потому что высокий процент испаноговорящих.
Конечно,
да.
Конечно. И вот это что считать? Что американскому английскому угрожают латиноамериканцы? Тоже вот вопрос. Они вынуждены знать, потому что, ну, есть объективная реальность,
ну,
для них.
Лет 20-30 назад это было бы, наверное, мейнстрим республиканской партии. А сейчас, даже порой, я помню, это были республиканские президентские дебаты еще 2016 года, когда в том числе баллотировались, если вы помните, два политика республиканцы, ну, точнее, на праймерис они выступали с корнями латиноамериканскими. Это Тед Круз и Рико Рубио, или Марко Рубио.
Угу.
Вот. И там один из... Они, разумеется, говорили по-английски, но один другого обвинил в том, что, мол, почему вы считаете, что вы представляете там латиноамериканцев, вы даже по-испански не можете говорить. И у них включилась перебранка на испанском языке. То есть, и, в принципе, это все посмеялись там, но это такая милая, забавная история. Хотя, конечно, там лет 30 назад и дальше все-таки к республиканским таким к республиканским политикам, которые бы имели происхождение только латиноамериканское, еще тем более на дебатах периодически приходили бы на испанский, конечно, относились бы менее толерантно, чем сейчас. Вот насколько толерантность растет, в том числе даже в кругах тех, кого называют там праворадикальной партией.
Нам слушатель 790 ликбез проводит. Станислав,
так.
Караваинг, оказывается, это не про хлебушек и хороводы, как мы думали, это поездка машин колонной.
Ну, только мне кажется, по кругу,
что ли?
По кругу, да.
А это что-то из уже экзорцизма, мне кажется.
Хотя каравай, знаете, если имеется...
А, каравай, в смысле, сам...
Круг, нет,
тогда это караван, а не каравай. Тогда это караван.
Ну, опять же, слово караван, караван. Я не думаю, что оно русское.
Тогда караванинг тоже не русское слово.
Не русское слово. Видите, вот мы куда ни кинь, всюду клин, всюду какие-то эти иностранные заимствования.
Так, человек оскорбил, что вы про НКВД говорили, про расстрелы. Видно, предок увещающий был в расстрельной команде НКВД. Пример, обязательно должны обгадить СССР. 446-й. Я вам советую, посмотрите список, например, людей разных именитых, значит, в том числе в списке иноагентов, посмотрите их биографии, и там увидите много чего интересного. Кто у кого по предкам был и где служил, вот правда.
Не, ну, за родителей никто не отвечает, тем более, так сказать, да. за дальних предков. А там можете поставить любой пример, да? Тут важно не цепляться к НКВД, там, если оно вам нравится каким-то образом.
Это потому что триггером стало.
Вот, вот этим вот нехорошим словом.
Это нехорошим словом
возмутило.
Возмутило.
Точка возмущения.
Станислав Бушок был с нами, кандидат политических наук, преподаватель факультета политологии МГУ. Станислав, спасибо, ждем вас снова.
До свидания.
Далее новости, потом Юрий Буткин. Да, завтра с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.